ни разу не поговорив словами. В узелке были сокровища: 6 апельсинов, новая рубашка, теплые шерстяные носки и еще что-то столь же нужное, заботливое, драгоценное. А главное — память людей, их сочувствие, поданный ими знак, что тебя не забыли. И я никогда не забуду. Даже этап предстал мне с той минуты в другом свете, не как окончательная погибель. Помню Литинский, румяный, плотный, с копной темных, с проседью волос, озабоченно носился по театру. «Стин!» — гулко отдавалась во всех углах. «Стин!» Откуда-то медленно, лениво появлялся Игорь Афанасьевич Стин, завхоз театра, тоже из заключенных, уже не молодой, сероглазый человек, с тонким лицом и безукоризненными манерами. Иногда во время спектакля он поднимался в осветительную будку, входил в мою каюту и молча подолгу сидел на сундуке, разглядывая свои действительно на редкость красивые руки. Однажды, к моему великому удивлению, он сказал мне: «У вас глаза, как серые розы». У него был роман с Тамарой Васильевной Юнгфер из «Вольных», пианисткой нашего театра. Она окончила Московскую консерваторию, была молода, не дурна и очень любила выпить. Опьянев, она была способна на дикие выходки, ругалась, кусалась, но заключенным, по-видимому, особого зла не причиняла, хотя, будучи замужем за офицером из оперативного отдела, легко могла списать из театра любого из нас. Гораздо позднее я поняла, что Юнгфер ревновала меня к бедняге Стину, с которым я и двух слов не сказала. На второй же месяц моей работы в театре наша старая пианистка, на этот раз из заключенных, Евгения Михайловна Добромыслова, сказала мне, что Тамара Юнгфер пустила обо мне слух, будто бы я пишу характеристики на наших бедных актеров. Впрочем, так говорили о многих, и я стала всех сторониться. С Евгенией Михайловной Добромысловой, пожилой интеллигенткой, взятой из Ленинграда, возможно, всего лишь за происхождение, мне было приятнее и легче в театре, чем с другими. Она прекрасно играла на рояле. Она, как и я, жаждала свободы, страстно, наивно верила разным слухам, что всех вдруг освободят, и ждала, умная, прекрасный человек. Она вскоре умерла от случайного отравления. В осенний вечер мы в одной с ней паре возвращались из театра в лагерь, и она жаловалась на сильные боли. Ночью фельдшер предложил ей промывание желудка, но она отказалась. Я сидела подле нее, пока под утро ее не взяли в стационар, лазарет, а через сутки ее не стало. И страшная Женька Белоусова, актриса театра и певица из заключенных, захлебываясь от возбуждения и блестя голубыми глазами, рассказывала всем желающим, как присутствовала на вскрытии ее тела. Евгения Михайловна терпеть Женьку не могла и знала, что та стукачка, о чем предупредила и меня. Но только гораздо позднее мы поняли, что Женька еще и воровка. Помню, как-то я написала Евгении Михайловне стихи, утешая ее, что она вернется на волю, и что мы с ней забудем вышек странные кресты, и я, и ты. Она обрадовалась моим стихам как доброму предсказанию: «Бедная, бедная, ни в чем не повинная». Ярко выделялась среди нас талантливая московская балерина Лола Добржанская, косоглазая и прелестная, жена актера Мартинсона, который продолжал благоденствовать в Москве. Лола до ареста жила в свое удовольствие, но на свою беду влюбилась в красивого иностранца, к тому же из голландского посольства. Умница! Острая на язык и обаятельная, Она хотела умереть и постоянно об этом говорила.